Будем считать, что мы в эфире. Сегодня мы проводим наш кружок скрытых и не очень скрытых русофобов. Кто-то считает, что это ругательство, кто-то считает, что это комплимент. На связи у нас бункер в месте, которое мы называть не будем, потому что не знаем. Город-герой Киев, Айдар, привет. Аркадий, привет. Ну и да, город, в котором я нахожусь, вы давно покинули. Всем привет. Подписывайтесь на канал, в первую очередь, нашего дорогого Аркадия, потому что он решил все-таки попробовать себя в том числе и на YouTube-платформе. Естественно, в первую очередь мы подписываемся и на канал Айдара Муждабаева, где у него тоже отборная русофобия. Ну, а у меня на площадке мы просто тихонечко называем вещи своими именами. Друзья мои, здравствуйте все!
Здравствуйте!
Всем привет, здрасте, здрасте.
А можно передать привет городу, в котором ты находишься?
Только не используя нецензурную лексику.
Нет, ты что, Рома, я стихи хочу прочитать. Можно стишки?
Да.
Короткий отрывок из стихотворения Иосифа Бродского. «Лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик». Я закончил.
Скажи-ка, Рома, если уж мы заговорили про этот замечательный город, а что там, бабла еще вагон? Потому что не были-то мы там уже кто 4 года, кто больше. Что там, как там, бордюры перекладывают, деньги есть, танки ездят, шарики летают, Собянин строит или чувствуется уже запустение крачка бушить? Как там?
Нет,
чисто
нет,
с финансовым.
Никакого запустения не предвидится. Город развивается, баблища здесь много, по крайней мере, в городе Москве. И плитку вот перед храмом Христа Спасителя действительно перекладывают, хотя и та, которая была не переложена, выглядела очень-очень неплохо. Так, друзья мои, мне кажется, передовую украинскую не только общественность, а людей здравого смысла интересует вопрос. Так что, Путин переиграл Байдена в вопросе Украины или это только враки российской пропаганды?
Да, пожалуйста. Давай, Айдар. Айдар, он руку тянет.
Да. Но, во-первых, лучшие виды, лучшие фотографии Берлина – это где-то 44-й год. Прекрасные виды. Метро работает. Там фюрер тамошний. Ну, это ж фюрера-то не этому фюреру читать. Там-то все вообще блестело. Вот. Так что это все нормально. Это как раз признаки всего хорошего. Это по поводу, так сказать, вот этого прекрасного города. А по поводу Байдена совершенно очевидно, что, ну, если биться головой об ящик Первого канала, то оно, может, и не такое в голову придет, что Путин, там, молиться начнешь. Но на самом деле Байден просто таким образом взял паузу для Украины гарантированную. Я в этом абсолютно уверен. И вчера пошла волна зрад, что, ну, знаешь, у нас же так любой этот пресс-релиз белодомовский такой вяленький, да, где Украина там третьим пунктом и еще что-то, но я совершенно уверен, еще раз совершенно не волновался на эту тему, что на самом деле, на данный момент, по крайней мере, мы не будем в голову Байдена, мы тоже не влезем, да, у Путина вообще там заблудишься в этом квесте, да, там как Шойгу может там сквозь тайгу с топориком, да, а мы-то постережемся, да, вот, а Байден, то Байден тоже, мы же не Байден, но я думаю, что в данном случае это пауза для Украины. Я думаю, что сейчас дают возможность нашему великому главнокомандующему, так сказать, сейчас как раз, ну, подгонят форму, значит, в курс дела введут, чтобы Владимир Александрович мог командовать. Он же фашист, мы знаем, такой знатный. Русское телевидение говорит, что он хуже Порошенко. Ну, я, в принципе, с ним согласен, с русским телевидением. Вот. И зверь еще тот, я хочу сказать. Это весь фронт объездил, все, так сказать, как это, как просто, я не знаю, как тигр просто носился по передовой. И я думаю, что сейчас просто пауза такая. Джо Байден думает о нас, да? Он дает паузу на перегруппировку сил, и то, чтобы русские уже воочию видели, что как бы и самолетики их пасутся, вот, и солдатики их попадают, и все такое прочее. Мое мнение такое. Могу быть неправ, наверняка Аркадий, наверное, и не согласен.
А я просто, я вообще не понимаю, о чем речь и в чем проблема, потому что, ну вот, Запад, Соединенные Штаты уже, ну смотри, давай, звонили Борис Джонсон, Трюдо, генсек НАТО, личная встреча была, Эрдоган, Джо Байден, переступив через все эти бирюльки с расследованием ГБР, ДПУ и что там, Пшонка и Порошенко. И
так
что
мы,
там еще,
так мы не про Зеленского говорим сейчас.
Дальше, значит, все сказали, Европа сказала, что поставит оружие, ЕС сказал, что не бросит никогда, НАТО сказал, что не бросит никогда. То есть такого единения вокруг Украины не было, на мой взгляд, я думаю, наверное, вообще никогда. Да? И вот это все сделано. И гопнику на его абсолютно прямом и доступном ему языке сказали: «Вова, иди нахер. Вот если ты в Украину полезешь, тебя будет ждать это. Вот мы тебе присылаем эсминцы, два эсминца. Они эсминцы называются только на русском языке, по-английски они называются «дестройер», да, потому что там на каждом одном из них, ну, Рома против, чтобы уничтожать Бангладеш, я тоже, но один из этих дестройеров может, ну, Лаос может расфигачить вполне».
Так, да? Не трогайте Лаос, это моя любимая страна.
Черт, да был... что, не тронь, нельзя расфигачить, ладно, расфигачит.
Нет, почему? Все остальное можно.
ДНР расфигачит, вот, без,
да,
проблем.
Туда можно, да.
Вот, и Вове все это сказано. А дальше ему сейчас предложено: пожалуйста, мы тебе выкатили свои карты, да, мы играем, в общем-то, в открытую. Полезешь, тебе будет удар с воздуха, небо будет перекрыто тут же, 15 Байрактаров уже новое, да, принято решение поставить. Американский это тяжелый Хоук прилетел из Италии сквозь Грузию, сквозь ДНР по границе. Все, пожалуйста, мы летаем в открытую. Значит, небо будет перекрыто, будет флот в море, будут удары. А теперь, если ты хочешь поговорить, давай поговорим. В чем проблема-то? Давай. Мы тебе все выкатили, что ты нам хочешь сказать, давай разговаривай дальше. Если ты захочешь дальше бряцать оружием, окей, можем бряцать оружием дальше. Если ты полезешь, ответка будет. Но если ты вдруг думаешь откатить назад, ну, давай сядем, поговорим об этом, как бы нам с тобой это сделать, дружище. Так что я думаю, что все развивается абсолютно по сценарию. Или кто-то ждал чего-то другого, что Америка будет превентивно наносить удары, что ли? Нет, конечно, естественно, сейчас будут говорить.
То есть ты там сказал про закрытое небо, то есть в случае чего танков «Абрамс» нам ждать еще долго, но вот «Патриоты», зенитно-ракетные комплексы, могут появиться.
Ну, надо понимать, что если все-таки царь поедет башкой окончательно все-таки решить начать действительно вторжение, то это вторжение совсем, конечно, не как в 2014 году, да, не с алкоголиками на блокпостах. Это будет все уже посерьезно, будет с ракетными ударами, с авиацией, все как надо, да, будет окружать сверху, снизу, с севера, с юга, окружать группировку ВСУ на Донбассе, ее долбить уже со всех четырех сторон. И в этом случае Украине без закрытого неба не выстоять одной. Вот как бы мы что ни говорили, но Украине не выстоять. И я уверен, что и будет и закрытое небо, и закрытое море, и удары, и РЭП, и ПВО, и все как надо. Но при этом сухопутной операции, конечно, не будет. Сухопутную операцию, сухопутную войну Украине все-таки придется вести самой, потому что это уже совсем следующий уровень, да, потому что сухопутная война между Россией и НАТО, это уже война между Россией и НАТО, это уже будет совсем столкновение. А вот, ну, то есть это уже война, все, никуда не деться, совсем мировая война в Европе, да. А косовский вариант, югославский вариант, когда НАТО все вместе во главе с Соединенными Штатами Америки учит Югославию как не какать в чужой горшок, я думаю, что что-то в этом роде будет примерно, да.
Айдер, ты вот, получается, в нашем совместном стриме единственный человек, который находится сейчас в Киеве. Скажи, а как наша дорогая, любимая родина готовится к возможным неприятностям? И вообще, какие настроения? Идти до Кубани, до Москвы, сдаваться или заказывать экскаваторы для российских военных? Что будет?
Моя первая новость состоит в том, что ведущая крымско-татарского телеканала АТР, которую вы все знаете, Гульсум Халилова, значит, имеет блат в компании, которая производит Байрактар. Дело в том, что значит, директор этой компании подписался на Гульсум Халилову в Твиттер, как и многие жители Турецкой Республики. Она завела там совершенно сумасшедший твиттер про Украину и Крым, для для турок, они кинулись все это читать, потому что у них много русской пропаганды, и тут как отдушин, они все кинулись ее читать, там парламентарии и так далее, в том числе гендиректор Байрактара вышел, так сказать, на прямую связь, так что, значит, возможно, Абрамс, в общем, может быть, и не нужен. Абрамс — это тогда уже, когда мы к редакции МК будем подъезжать, вот эта вот новая газета, это уже просто машина патрулирования, понимаешь? Там «Эхо Москвы», подъехать, поднять дуло и спросить, ну, что вы там ставили на первую полосу? Виталик, выходи, давай сюда быстро, вот, спросим за редактуру, вот. А так мы купим по Байрактару, ну, этому нашему Мордорсу выдадим по прибытии, вот, пока нельзя ему, там нет паркинг дорогой
в Москве. Не-не, мне Абрамс, я высоту боюсь.
Ну, господи, какой высоты ты, этот беспилотник, дурила ты вообще, военный. Ты все в этих какими-то войнами, так, времен гражданской войны. Уже все по-другому, понимаешь? Это тебе не 1917 год. У нас все четенько, да? С Гульсум договоримся и получим на вооружение каждый по Байрактару. Я даже знаю, как мы их назовем. Вот. Как? Ну, а если, ну как Аркадий, вот. Этот вот, ну, пока он там посидит, то есть, да, вот наш друг и я скромный, Айдер, это, мне кажется, прекрасно назвали Байрактара.
Ну, вот. Айдер Байрактар — это имя и фамилия твоя практически.
А если серьезно, точнее, это тоже было серьезно, а шире твой вопрос, ответ?
Шире мой ответ такой, значит, называем вещи своими именами, мы же, так сказать, вот... На канале будущего хозяина одного из трех Байрактаров. Значит, наша армия, конечно, готовится. Я тут докладываю вам, товарищи, что я был на стрельбах в одной очень хорошей бригаде Вооруженных сил Украины. Обстановка спокойная. Даже я попал из 20-14 стоя, вот метров 70. Даже я подчеркиваю, человек, который стреляет раз, не знаю, как ружье в театре, примерно так, да, раз в два года. Ну, это без прицелов, между прочим, пацаны, похвалите меня. Вот, и, значит, получил я одобрительного поджопника, ребята дальше продолжили, там, танковые стрельбы, БТР и так далее, и так далее. Сейчас везде сейчас идут учения, это абсолютно совершенно понятно. Вот, и я думаю, что и учения ПВО проходят, просто пока мы их не видим. Но вообще, на самом деле, кто-то написал, по-моему, Бутусов Юра сегодня, это военный обозреватель, кто не знает, там, украинский достаточно серьезный, он написал, что вообще надо бы уже и громкие учения проводить, такие, ну, объединенные командования, юг, север, там, центр, координация. Я тоже, по-моему, я с кем-то даже разговаривал, может, и не Юра писал. Но смысл в том, что надо показать мускулы тоже, не только там сидеть где-то по бригадам и в штабах, а показать, раз уж они там бряцают своими вот этими, вот, всем, чем попало, значит, и мы тоже должны побряться, но я, наверное, с ним согласен. Но наш зверюга, главнокомандующий, я думаю, скоро даст приказ по всему, так сказать, фашистскому воинству украинскому, и начнем бряцать оружием, пугать Бандерою, вот, и Шухевичем, вот, и всяких Евгений Марковнев Альбацев будем пугать. Ром, как ты вообще, можешь я вопрос задам?
Давай.
Как ты там оказался вообще?
Как ты там оказался? Первый вопрос.
Не, ну, конечно, это тот эфир был шикарен вообще, если честно, потому что, ну, когда либералы на «Эхе Москвы» начинают спрашивать украинского журналиста, скажи, Роман, а интерес повоевать с Россией, ну, они в каком-то совсем своем мире живут, я не знаю уже, что у них там происходит, там же лечить бесполезно, по-моему, да, Ром?
Ты знаешь, на самом-то деле люди разные, и я все-таки не скажу из того, что, ну, российское общество, они, ну, вряд ли поддержат это по той причине, что как только Шойгу объявил вот эту общенациональную проверку, понятно, которая почему-то вся сконцентрировалась на границе с Украиной, то почему-то рубль сильно упал. Это же еще никто не стрелял. И тут я вот тут транслирую в России один простой тезис. Если сунетесь к нам, то берите с собой для своих парней цинковые гробы. Ну и самое главное, вы все станете еще беднее, чем вы были. Это не значит, что плитка в Москве перестанет перекладываться, но экономические последствия для рядового человека будут ощутимы. И мой тезис как раз направлен на то, что, товарищи, активнее проводите антивоенные действия, хотя понятно, что на это рассчитывать не приходится.
Я придумал русским новый лозунг патриотический. Если сунетесь к нам, берите с собой доллары.
А скажи-ка мне, знаешь что, Ром, потому что вот если вчера я смотрел новый выпуск у «Сотника» и опрос, где человек ходит по улицам и спрашивает, пойдут ли они воевать, и они все как один готовы воевать. То есть там вопрос ставился, готовы ли вы воевать с Украиной. И они все как один готовы воевать с Украиной. Это Москва, это Красная площадь. Но понятно, что там аудитория, в общем, за 40. И там есть и молодые, но в целом за 40. Ты вот общаешься в Москве, скажи, общаешься ли ты в Москве с людьми, с поколением, ну, скажем так, 30, да? И вот там какой настрой, потому что у меня такое ощущение, что я их назрел вообще сверху донизу, что вот твои оптимистичные заявления, что они не пойдут и не будут, мне кажется, и пойдут, и будут, во-первых, а во-вторых, и спрашивать никто не будет.
Вот,
Шендеровича вот, шинель наденут и вперед.
Да, и пойдет политруком пойдет, с Прилепиным вместе.
Но в целом, скажи, вот ты
как... Евгения Марковна там на кривой кобыле поедет.
Ну, в целом, скажи, как у тебя по ощущениям настрой в этом боевом рейхе? Как они готовы помирать-то за царя-батюшку?
Ты знаешь, мне кажется, они хотят победу, как в 2014 году, без вложений своей жизни. Этот процесс. Я же не просто так спросил у Айдера, а как там у нас дома? И вопрос же в чем заключается? Ну, очевидно. То есть у меня вообще никаких нет сомнений. Сколько бы вы ни наговаривали на нашего действующего верховного главнокомандующего, если будет расклад в таком ключе, парохоботы гребаные, то никаких вариантов, кроме как принятия всех военных мер для защиты государства, быть не может. И от этого в результате умрут много людей, в том числе те, которые пришли, или не в том числе, а в первую очередь те, кто пришел из-за поребрика.
В этом-то никто не сомневается. Действительно, у него не останется никакого другого варианта, кроме как стать бандеровцем. Это безусловно. Вопрос в том, способна ли эта команда управления управлять в кризисной ситуации. Это единственный вопрос, который есть. Но здесь мы, видимо, наверное, с тобой расходимся в наших мнениях и в наших оценках.
Знаешь, в России иногда в отношении себя, и в Америке этот термин используется, так называемое глубинное государство, так у нас оно точно так же заработает. Что я имею в виду, понимаешь?
Глубинное общество только. В Украине, применительно к Украине, глубинное общество это будет.
Вот это глубинное общество, независимо от твоих политических, языковых, религиозных или каких-то других отличий, если на тебя идет орда со всеми вытекающими последствиями, люди становятся в положении, когда тут есть два варианта, или воевать, или бежать. Часть убежит, а часть скажет, иди сюда, наш непрошенный гость. Что ты тут забыл? Хочешь почувствовать, как мы тут страдаем от утеснения русскоязычных? Мы сейчас тебе на русском языке четко все объясним.
Рома, и тут в самый трудный момент, когда уже все, как бы они, понятно, воюют не на своей земле, приходят херово, да, партизаны, бандеровцы, фашисты, УПА, правый сектор и так далее, встает из окопа ветер такой, холодный ветер истории, встает Евгения Марковна Альбац с Павлом Фельгенгауэром, а сзади дочь Павла Фельгенгауэра держит папе, там, я не знаю, котелок какой-то там, вот, и они встают, и Евгения Марковна такая, а этот Павел говорит, мы за неделю, да, хохлов уложим там. Эхом несется Павел Грачев, 2 недели в Чечне, 2 недели Борис Николаевич. Да, он за неделю уложен всех. Евгения Марковна такая встает, как тогда из-за стола в Эстонии, и говорит, здесь у меня паспорт Российской Федерации, я требую вас мне сдаться. Вот. И все, конечно, сдадутся, потому что против Евгении Марковны бессильны все армии мира, я в этом абсолютно уверен.
Я хочу задать вопрос на Аркадию. Я не буду, мои дорогие русофобы, комментировать.
Так тебе страшно комментировать. Ты с ней в одной стране находишься сейчас. Она же может, понимаешь?
Комментировать да. выпады да. В части российского общества, которых называют российскими либералами, по той причине, что от них ничего в данном случае не зависит в вопросах войны и мира. Поэтому тут, правда, иногда непонятно, либералы ли это, или государственная пропаганда, но факт остается фактом. Я хочу задать вопрос Аркадию. Вот ну, мы же все твой Facebook, пока его не забанили, читаем. И, кстати, подписывайтесь на каналы и Аркадия, и Айдера. А тебе не кажется, что ты слишком ну, как-то... жесток и несправедлив к действующей властной команде, потому как ты же сам говоришь, что мы теперь в центре внимания, весь западный мир как бы говорит о том, что нет, ребята, все это, конечно, хорошо, вы великая страна, но Украину не трожь. А, получается, что и геополитические расклады, ну, будем исходить, что на нашей стороне, и ну, ничего не произошло за этих 2 года. Армия как была, как и есть. Украина как была, так и есть. Не нравится тебе Зеленский? Ну что, был бы у тебя паспорт украинский, мог бы принять участие в выборах следующих и как-то высказать свое мнение. А так, ну что?
Да, смотри, смотри, да, внимание все обратили, но внимание все обратили почему? Потому что поняли, что загорается, может загореться пожар уже действительно в Европе. И уже миллионы, если там не десятки миллионов беженцев на самых границах Европы, им не нужны нафиг совсем, да? Вот у меня абсолютно... Я с тобой согласен совершенно, да, сейчас все начали звонить, действительно, и все позвонили в Украину, и Украина опять в центре внимания, но это не потому, что Украина. Понимаешь, у меня вот абсолютно стойкое ощущение, что сейчас субъектности Украины в этом нету, да. У меня абсолютно стойкое ощущение, что все равно сейчас уже решается... судьба Украины будет решаться за Украину уже Западом, да. Вот мы сейчас все говорим и говорим «Байден, Байден, Байден, Байден», да. Вот Байден. Вот сейчас первое лицо, от кого будет зависеть Украина, это Байден, от его действий, да, а не от президента Украины. Потому что субъектность за эти 2 года, черт возьми, утеряна. Потому что 2 года назад субъектность Украины была просто выше крыши, да. Я не знаю, наверное, самая субъектная страна в Европе была. Украина делала мировую повестку или уж как минимум европейскую эту повестку точно, да. Это если говорить... о политической составляющей. Если говорить о военной составляющей, я не знаю. Украинская армия, безусловно, сильна, и 250 тысяч человек – это совсем не 14-й год. И украинская армия, я согласен с оценками, что это, наверное, сейчас самая сильная армия в Европе. Но современная война все-таки это современная война, в которой играет связь, электроника, информация, разведданные. Это сейчас первые по важности пункты, а не совсем автомат Калашникова, да, и управление, скорость управления, скорость передачи информации, скорость принятия решений. А все это сосредотачивается в команде управления. Команда управления у нас такая, какая есть. Я уверен, что так оно будет, что если вдруг действительно начнется война, Зеленский просто окажется в стороне, про него забудут на второй же день. И решения будут принимать совсем другие люди, которые знают, умеют, которые обучены, которые с войной этой 7 лет, которые про нее все знают, которые про нее все поняли. Я надеюсь, что эти люди еще есть и в генштабах, и в штабах, и в командованиях, что их там не всех сгрызли всеми этими дрязгами, и все это остается. Но у меня есть все-таки, Ром, серьезные опасения, потому что если противная сторона во время агрессии остается без управления, даже не то, что без управления, а без воли к принятию решения, без навыков, без воли и без тех навыков, чтобы принимать те или иные правильные, быстрые решения, а принимать решения нужно будет очень быстро, а не бегать там к Трюдо, к Байдену, придется принимать решение самим. Вот это у меня все-таки вызывает опасения. Во всем остальном я полностью согласен, да, и будет и сопротивление, и ополчение, и там миллион человек еще запишется, я с этим совершенно не спорю. Но ты же понимаешь, что если удар будет, он будет неожиданным, и б, максимально нанести урон, пока не успеет вмешаться Европа. Вот первый день-два, я не знаю, удастся ли сохранить управление вот в этом случае. Потом-то уже, конечно, все будет выравниваться, настраиваться, это ясно. Но первые дни всегда такие решающие в таких случаях.
Айдер, у меня к тебе вопрос. Вот здесь, ну, российский телевизор, они как бы называют нас нацистами, но на самом-то деле вообще вот российская пропаганда за эти вот дни, она просто, ну, стала абсолютно нацистской. Они на государственных ресурсах говорят, ну, по сути, об этнической чистке, о денацификации украинцев, о том, что нужно будет вернуть на оккупированных территориях смертную казнь для всех тех, кто защищал Украину. Ну, в общем, полный как бы, ну, бред и, почему бред, полный фашистский набор. В Украине вообще понимают, что в случае дальнейшего продвижения Российской Федерации они будут вешать на столбах всех.
Слушай, я так внимательно послушал, что там русские предлагают. Отличные все предложения, только для них. Мы все это используем. Пусть там записывают инструкцию, вот то, что ты перечислил. Это для них прекрасная идея. Молодцы, что придумали. Потому что когда ты копаешь могилку другому, будь готов туда в нее упасть. Вот это я всем русским вот этим ура-патриотам говорю. Значит, ну, насчет гражданского общества, смотри. Конечно, никто не предполагает, что завтра будет война. И ни разу такого в истории не было, чтобы люди думали о том, что завтра будет война. Все войны в мире начинались неожиданно, да. Ну, практически все. Другое дело, что подсознательно, даже если человек там, ну, не хочет замечать, я там вне политики и так далее, но он все равно человек же новости смотрит, да, он же видит там эти русские войска, но он понимает, что угроза существует, да, и при первой бомбе, при первом сотрясении стекол в своей квартире все поймут сразу, да, ну, как бы подсознательно к этому готов. Конечно, к войне, к смерти никогда нельзя быть готовым, да, но все равно люди же не тупые, тем более даже тем вот Зеленский же сам говорит им, что есть угроза, и она реальная, и как бы, ну, ему-то они должны верить, вот люди, они его выбирали, такие люди, многие, которые не в политике, да, сидят, например. Все равно он же их тоже предупредил, как бы, да. Насчет войны, ну, безусловно, президент главнокомандующий, но, конечно, решение военное будет принимать не он, да, точно так же, как ни один военный не полезет руководить студией 95-й квартал, да, ну, зачем? Есть генералы, и я думаю, что генштаб украинской армии будет на прямой связи с оперативной командой НАТО в Европе. Вот, и они будут советовать, конечно, будут как минимум, если уж не тут сидеть в штабах, а я думаю, и тут будут сидеть. Потому что это все будет мгновенное реагирование. Я уверен, что насчет остального не знаю, но то, что разведка вся будет работать на Украину, и это все будет скоординировано, это 100%. Но они будут цели указывать, они будут всем, чем можно, помогать. И тут, что тут Зеленский? Зеленский будет кивать, как любой не как я бы кивал, например, если бы я бы там был, я бы говорил, ну, ребят, конечно, но если вы считаете так нужным, если генерал, там, вот этот прекрасный темнокожий мужчина, который министр обороны Соединенных Штатов, прям вот душа радуется, если вот этот гай сказал, значит, так оно и надо, вот и все. Вот, и я думаю, что еще, если что-то будет очень серьезное, конечно, в бой пойдут именно те, кто уже в нем был, да, это будут такие люди, как там герой Украины, там Сергей Собко, герой Украины Владимир Гринюк, как там, я не знаю, Григорий Дегтяр, там командир первого бата 30-й бригады, просто людей разного уровня, там должностей я называю, да, но с боевым опытом, да, и есть солдаты, пойдет тот же самый, там, Костя Тарасов, который на БОПе просидел с этими сволочами там в 100 метрах, все пойдут, и кто там станет героем, это знаешь, как война. Когда всем казалось, что Турции больше не будет, когда все империи там посыпались, да, Османская посыпалась империя, и империи, правда, Османской с тех пор нет, это действительно так, но Турцию спасли вот такие парни, как Мустафа Кемаль, он был, по-моему, подполковником или полковником, да, вот как Собко, например, там, ну, Когда война, знаешь, не будут слушать умных. Будут, вообще, когда война, все дураки будут слушать умных. Вот правда. Я
хорошая
буду слушать,
формула.
Да, но реально, потому что жить-то хочется, и я буду слушать умных. Если я пойду там куда-то, я не буду свое мнение высказывать там где-то, знаешь, там, в окопе. Какое мнение? Вон есть командир, беги, пошел, все. Ну, а ты-то вообще, ты же это самое, знаешь, как это все происходит. Ну, там она расставит, потому что реальная угроза, она распределяет нагрузку правильно. На гнилых ногах не устоишь, и все это поймут, и все это... Мы эту вот шушеру, которая там бегает и пиарится вокруг Зеленского, я думаю, их как ветром сдует, потому что тебе не клипы снимать. Это совсем другое. Вот так подойдут серьезные ребята, так давайте, пацаны, в сторону, да, и мы будем с натовцами вместе вас воевать. А вы вон идите, там, значит, это есть бомбоубежище, там все нормально, там радиоточка, айфоны там заряжаются, идите, все. Вот. Ну, как-то так будет, по-моему, да, но...
Ну, то есть, о субъектности нынешней украинской власти у нас с тобой расхождений нет никаких?
Да нет, ну, слушай, ну, я же служу не по военным даже действиям. Я вижу, как не принимаются элементарные решения вообще, которые просто... Вот они, знаешь, я же не говорю про какие-то там битвы. Понятно, что Зеленскому не нужно выигрывать битвы, что на это военные есть. И главнокомандующий – это номинальная должность президента, да, в любой стране. Да и Байден не будет руководить войсками, потому что, да, он будет принимать окончательное решение, кивать, да, как Киса Воробьянинов кивал, ну, я утрирую, да, все-таки Остин будет руководить, начальники штабов там, и так далее, да, ну, вот, но что тут, все же понятно, я не знаю, ну, что-то я хотел сказать, и уже и вылетел, вот что хотел сказать, они что-то такого понапридумывали, сами себе. Вот просто уровень принятия решений, чтобы вы понимали, это целый офис президента. Я не знаю, сколько там людей. Это целая Верховная Рада, там я знаю, сколько людей. Да? Это целое правительство, там я не знаю, кто там вообще с каким головой дружит, где там. Один день космонавтики отмечает с Гагарином вместе, другой там прокурор, там советские песни поет. Там, ну, я не знаю, это тут вообще как бы, я не хочу даже в это влезать. Это два мира, два Шапира, пионерский лагерь, светлой памяти, пломбир 20 копеек, все понимаю, да. Вот, но про что я говорил?
Про офис.
И вот Зеленский, помнишь, приходит к власти, побеждает блестяще на выборах и сразу начинает за справедливость. То, что вот при Петре Алексеевиче не сделано, он берет и дает гражданство 300 ветеранам и волонтерам, да, значит, которые имеют гражданство там РФ, Беларуси и так далее, да, дает за заслуги перед Родиной. Но правда, гражданство это такое, это бумажка, которую в ЖЭКе стыдно показывать. Там написано, что ты временный гражданин. То есть, значит, умереть ты был готов постоянно, а гражданин ты временный Украины, да? И из-за какого-то консульского сбора, который меньше 3000 гривен, это вообще какой-то сюр. Во время войны с державой агрессором признанный, да, они должны, вот эти ветераны, пойти в консульство в русское. Это надо делать только лично, значит, и просить выпустить их из гражданства, хотя их за это гражданство, собственно, и преследует Российская Федерация. То есть людей поставили в безвыходной ситуации вообще, ну, никуда. И всего решение, это как в американской практике, в любой, если ты не имеешь, возможно, есть глухой кут, глухой угол, если ты это решение не выполнил, ты просто пишешь заявление, я не могу его выполнить, потому что я приду в русское консульство и оттуда уеду из подвала в багажнике, ну, потому что это они обязаны арестовать таких людей, да. Просто обязан, как фашистов, там, каратели и так далее, как уголовников там, и так далее. Они их да. Ну и, конечно, там государство Украины говорит, да, конечно, мы видим, что вы не можете, вы гражданин Украины, но вы не можете так вот, вас не выпустят. Россия – это страна-агрессор, конечно, вот вам паспорт, живите, так сказать, рожайте детей, вот как в случае с Юлией Толопой, там, воспитывали девочку там и так далее, и так далее. Но нет, два года, я подчеркиваю. Они не могут проголосовать вот такой кусок бумаги. Там 6 или 8 пунктов. 2 года. И тут ломаются какие-то копии. Что там, какой-то бред вообще. Ну, сейчас вроде занялись, но опять месяц пауза. А у людей заканчивается, Юля говорила, что-то там со всеми процедурами где-то летом. Ну, прям перед днем независимости. У нас 30 лет независимости, да?
На день независимости как раз закончится.
Да, и вот будет парад на день независимости, и выйдет колонна 300 человек, лишенных гражданства, которым Зеленский дал гражданство, а теперь государство Украины сказал, не сумели, нет ножек, нет конфетки, не сумели отказаться, русские не выпустили, вас, да, из гражданства. Ой, ну ладно, ну зря воевали. Давайте сюда ваши эти бумажки, все, идите обратно. А у людей паспорта кончились, ничего нету, они кто вообще? Бомжи. И герои превращаются в бомжей. Просто волшебно, как тыква, знаете, в Золушке. И этот вопрос до сих пор не решен. Это 3 минуты. Поэтому я говорю, когда принятие решений, это только в НАТО сразу. Это вот даже не надо начинать обсуждение. Вот ни в офисе, нигде. Просто так, знаешь, вы просто забыли и все. Только военные, НАТО и так далее. И этими вот как бы способностями руководить войсками совершенно нельзя. В мирное время очень тяжело получается, а в военное это я бы посоветовал
причем, не лезть. Причем самое интересное, что Украина обязана будет их депортировать. То есть вот эта колонна, да, героев Украины с медалями в форме, прям вот с Крещатика должна будет пойти в теплушки и уехать в Сибирь.
Формально по закону, да?
Формально по закону обязан, да. Мы вот с Домбровской говорили об этом, она говорит, что, они говорят, что да, вот у нас тоже заканчивается паспорт, все, никуда и ничего. Да?
То есть любой мент на вокзале задерживает, любой, ну, полицейский на вокзале.
Все, ваши документы, да, по идее.
А что вы тут делаете, да? А вот вам, так сказать, вот поезд или там что там, и давай обратно домой. Да.
Во Львове же уже это случилось, во Львове же уже вот эта женщина, я ссылку кинул, у нее уже произошло, закончилось вот это временное, временные документы, а гражданство у нее только российское, и все. И вот она не гражданка России, не гражданка Украины, а гражданка России. Несмотря на то, что львовянка родилась во Львове, в 2014 году все бросила, приехала, и вот такие пироги. Ну это, конечно, просто...
Так она, подожди, то есть она получила гражданство как урожденное во Львове, да? То есть у нее гражданство вообще природное, то есть по пункту происхождения, родственники,
да,
и так далее.
Да, да, личная, да, да. Она родилась во Львове, да.
То есть, смотри, там если бабушка, мама родились там, или папа, мама, бабушка, или дедушка, или ты сам родился, да, тогда это вообще гражданство автоматическое, как бы, ну, это природное такое, это пункты такие. Даже не
прекрасная история. Да, поэтому, конечно, блин, все это чума, конечно. Окей, ладно, Ром, мы тут ушли в какие-то свои плачи, Ярославны. Тебе не понять без паспортных.
Я просто то, что вы сказали, как бы попытаюсь подытожить. Я все-таки исхожу из того, что здравый смысл возобладает. И вот этот вопрос, который вы поднимаете, он будет решен, потому как главным, ну, единственным безапелляционным критерием того, что люди заслужили на паспорт государства Украины, это является их вклад, их риск, их участие в войне на стороне Украины против агрессора. Тут никаких не может быть двойных, тройных или каких-то других трактований. И я все-таки, ну, еще раз повторюсь, что, может быть, благодаря этому эфиру в том числе это произойдет. Вопрос у меня следующий к вам обоим. Вот здесь, в России, нас по-разному обзывают хорошими словами, это русофобы, это вам близко, это вам как комплимент фактически для вас. Но кроме нацистов и всякого такого, есть еще такой термин, они называют нас антироссией. Вот в перспективе, ну, я не знаю, там, исторической, вот сейчас хорошо, там, Байден купировал вопрос, ну, вроде как, мы надеемся на это, что дальше, как мы с ними будем жить? Что они будут делать, ну, потому как тут прямым текстом же говорят о том, что Украина – это ошибка истории, ее нужно вернуть в российское стойло. Как они будут действовать и как этому противостоять?
Как Польша, как Финляндия. Они, безусловно, надо понимать, что Украина и Беларусь – это 2 последних форпоста, которые Россия не отдаст в НАТО никогда. Вы же понимаете, да, что Россия действительно, она воюет не с Украиной. Это вот Венедиктов там говорил в 2014 году в Киеве, бряцал. Я с ним в этом вопросе, я с ним полностью согласен. Россия воюет не с Украиной. Россия воюет с проклятой Америкой, с проклятой НАТО. А Украины, такого государства в ее глазах вообще не существует. Это вот мешок с песком, которыми она выкладывает свой брустер по периметру. Мешок Украины, мешок Беларусь, мешок там Литва, мешок Эстония, там, мешок Казахстан. И она вот этими брустерами обкладывается от проклятого Запада. А тут Запад это хочет этот мешок украсть себе и на свой брустер его перетащить. Да, поэтому никакого отдельного государства Украины там не существует. И она, безусловно, будет пытаться вернуть его в свое стойло, и пока жив Путин, эти попытки будут вплоть до самых крайних точек. Вот если им надо будет мобилизовать 10 миллионов человек и утопить в крови все, я думаю, что Путин мобилизует и начнет утапливать. Но просто закончится это все тем же, чем и всегда. Да? Ну, давай вспомним, всего 100 лет назад Польша была Российской империей. Сейчас в Польше ни русского языка, ни православной веры, ни царя-батюшки, ни телевидения, ни хера. Польша – определенный Запад. И это будущее Украины. Вот все, другого будущего нет. Украинская нация осознала себя. Такой толчок к самосознанию, к субъектности, к независимости, к суверенитету, какой ей дал Путин в 2014 году, и этого запала хватит еще надолго. Такого запала не было тоже начиная с 1918 года. Да? Тактически или там в крайней перспективе они могут, конечно, и танки, и танковые армады ввести, и ракетами все перепахать, и этого железа, и дерьма у них навалом, я не спорю, и пушечным мясом завалить. И это они все могут. Но удержать уже нет. Удержать уже нет. Будущее Украины определено. Украина – независимая, свободное европейское государство. И все будет двигаться в этом направлении. А будущее России тоже предопределено. Иран 2.0, экономическое обнищание, нефть в обмен на продовольствие. И дальше следующее окно возможностей, когда начнет отваливаться первая война же, сразу тут же будет в Чечне, когда все станет плохо. Потом, видимо, весь Кавказ. А дальше я не знаю, что у них там будет отваливаться. Тыва, не знаю, Башкирия, Бурятия, не знаю, Татарстан. Украина в этом случае появляется очередное окно возможностей. Возвращаем суверенитет над всеми своими землями. Ну, а дальше он Айдер, он, наверное,
дальше
больше знает, куда двигать войска, с каких сторон и как подходить к редакции МК, наверное.
Да? Нет, это насчет редакции МК, «Эхо Москвы» и «Новой газеты» — это будет полицейская операция, гуманитарная, с отдельными точечными казнями. Вот. Это будет очень не больно, очень быстро и экономично, потому что я сейчас объясню, почему. Потому что никто не признает себя виновным. Они будут все говорить, что их пытали, мучили, брали в заложники, значит, к хвостам банки привязывали, значит, к батареям, к плакаться. А мы возьмем с собой помоложе сотрудников, да, они будут гуглить просто. И, значит, погуглили, и такой раз, щелчок небольшой, следующий. Погуглили, следующий, наверное, щелчок — это замок на автозаке. Вот, чтобы они так не описывали сразу. Вот. Кстати, как эти в автозаке, это же национальная забава русских журналистов либеральных. Вот насрать, чтобы другой зэк убрал. Это же так по-гулаговски. Но я будущее России знаю точно. Мне на вопрос задали, а что же с ними делать? Знаете, где этих китайцев хоронить? Ну, китайцы в этом отношении имеют. То есть, а что с ними делать вообще, да? Вот, типа, у немцев была денацификация, а с этими-то что, вот, да? Действительно, вопрос серьезный, потому что немцы при всех недостатках были образованной нацией, да, и, в общем, и мыслить умели, так сказать, более или менее логически, но посмотрите на их философов там, да, а тут один Менделеев с бутылкой водки торчит, и Ломоносов, который там что-то там ковал.
Не, Ломоносов нет, Менделеев, если еще, да, Ломоносов уже нет.
Ломоносов мозаику варил.
Мозаику
варил, да, вот. Поэтому я как основатель русофобии, как точной науки, как единственной точной науки из гуманитарных, поскольку она является абсолютно доказательной дисциплиной, как математика, как физика, вот, я, к сожалению, констатирую, что наша наука, вот, которой мы все посвятили разные вот эти знания, этой науке, она, к сожалению, конечна, она умрет в итоге, как алхимия умерла, хотя алхимия была лженаукой, но... Судьба, к сожалению, такая бывает и у серьезных дисциплин, потому что некого будет бояться, и некого будет ненавидеть и так далее. Не будет никаких русских. Вот это мое главное убеждение, вот поверьте мне. Русских есть такое свойство. Любой народ по анекдотам надо рассматривать, да? Вот, и вот этот анекдот гениальный. Он, правда, еврейский, но, как и все, так сказать, в России, оно все чужое, да? Начиная от космонавтики, посадили этого дурачка в ракету, запустили, кого не жал, то маленький, то голубоглазый моргал, там, а запускали этого. Нормальные украинские парни, там, правой рукой был крымский татарин, умер, к сожалению, вот не так давно, несколько лет назад. Короче, неважно. И вот анекдот этот, помните, говорит, Мойша, говорит, ты или там Абрамчик мой маленький, пойдешь в детсад, будешь ребенком, там тебя будут обзывать, ты не обращай на них внимания, ну, это у них так принято, да. Потом ты пойдешь, значит, вырастешь, пойдешь в школу, будешь жидом. Потом, значит, будешь там еще жидом, когда будешь учиться в универе, тебе будут там за спину что-то говорить, и никого не обижайся, потому что потом ты станешь великим русским ученым. Главное, хорошо учись, вот и так далее. Да? То есть все хорошее они себе. У них единственный ученый – это Менделеев. Ну, естественно, имя Мендель – это в средней полосе, там, в каждой деревне по Менделю. Да, да, ну, это исконно русская фамилия, да? Так же, как все остальные. Ни одного нет рода дворянского, у которого была бы не ордынская фамилия. Это я прям авторитетно заявляю, да? Но это ладно все, историю мы, ее не будет просто. Так вот, главное их качество. Они ни за что не хотят отвечать. Вот ты видел какого-нибудь дудя такой? Он такой, я не воевал, я войска не вводил в Украину. Какое отношение имею к Крыму? И говорит, ничего такого, это не было, ничего. Так вот они так и будут говорить. Когда будут, понимаешь, немцам некуда было деваться. Они же не могли сказать, что они не немцы. И говорят, вот вы, суки, немцы виноваты, где их построили, арийцами себя возомнили. Они такие, ну да, виноваты, да. Но идите выкапывать, они пошли выкапывать, перезахоронять жертв, да. Потом, значит, в школу иди сюда, будем объяснять тебе, что ты не великая арийская раса. Ну, пошел, тетрадку взял, записал, выучил, экзамен сдал. Потом американцы сказали, как построить муниципалитет, где полиция должна быть, значит, где вот тут да, такие... Ну, а дальше все, немцы сами зашевелили, вспомнили, что говорит, самое все вот это все нормально же работа. Они были когда-то, им было куда возвращаться к себе. Куда этим-то возвращаться? В какой век? В 15-й, к Грозному, к Александру Невскому? Куда вообще возвращаться? Они же никогда нормальными не были. Они, поэтому их единственные... А тут все говорят, русские тычут пальцем. И вместо водки, там, виски в этом, в турецком баре, просто в морду сразу дают. Вообще не появляйтесь здесь, да? И что? И они хитрейший маневр применили свой обычный. Они скажут, это не мы. Я не русский. Я помор. Помор я. Вот, значит, а ты кто? А я донской казак, а кто? Вообще из Украины все приехали. У нас говор такой, букву «Г» вспомнят все, да? Значит, дальневосточники тоже что-нибудь вспомнят, станут кем-нибудь. Поверь мне, и с фонарями будем русских искать. Потому что они скажут, а зачем нам дерусифицироваться? Мы же не русские. И к этому вообще никакого отношения не имеют. Они точно так поступят. Они как только поймут, что русским быть, это не в баре all inclusive, а по морде за углом. Вот, вот так, поверь мне, они тут же они перекрашиваются. Вот физический труд. Вот, вот смотри, непаханной земли полно, население земли растет. Да? Ну и что, что один урожай в год там в Костроме? Ничего страшного, там земли дофига, народу дофига. Вот из Крыма, знаешь, какие там, вот они бездельничали, да, 250 лет там в крымских, татарских домах жили, там стекла не меняли. Ну их вот, вот как раз осваивать Кострому. Это прекрасная идея. Там, ну мы найдем
поднимать Кострому. Поверим.
Конечно, а у нас даже есть кандидат, вот очень знает хорошо, хорошо знает регион, я бы так сказал, вот московский регион, вот и хорошо знает человек, да, и специфику региона, людей, вот даже, но единственное, конечно, ничто не получится у нашего гуляйтера, конечно, с Евгением Марковной ничего поделать не удастся, потому что она убежит в Австралию или в Новую Зеландию и станет новозеландской либеральной публицисткой Каалы, пальмы, бананья, вот, и все остальное прочее. Но любить свою родину она продолжит и там. Хотя ее уже не будет, этой родины.
Мне хорошо, что ты... Ты в курсе, что план Маршалла, первоначальный план Маршалла подразумевал в себя разделение Германии на 18 улусов, на 18 княжеств? Мне вот очень нравится эта задумка. К сожалению, он не удался. Сначала же там было вообще 4 зоны деоккупации, но потом трем пришлось объединиться против одной Советского Союза. Вот эти вот 18 улусов, вот для Германии мне очень нравится, если их растянуть на БССР, там будет 180 улусов. Мне эта идея очень нравится. А в целом, я знаешь, что хочу подчеркнуть? Один вот, я еще читаю некоторых русских либералов, у одного из них вычитал такую мысль ко дню космонавтики. Он там горюет про утерянную империю, говорит, все еще нашу армию называет нашей армией, но, тем не менее, он такой, в общем, либерал. И он очень сказал очень, одну очень хорошую мысль, что в космонавтике нас ждет будущее Португалии в мореплавании. Вот 300 лет назад Португалия была ведущей мировой державой на морях. Ее боялись все.
Она даже владела, испанцы. Даже
все. Она владела всем миром. Сейчас мирная туристическая Португалия, в которой дружелюбные португальцы улыбаются туристам, жмут им руки, попивают свою лимончеллу и ни о каких поползновениях не считают. Вот это безусловно, будущее России. Дожить мы до этого не доживем, но третью серию, или это уже будет четвертая серия?
Чего нет,
ну, дожить до маленькой Португалии еще не доживем, она еще будет цепляться. Ему еще там лет 100-200 надо. Но третью серию мы уже застанем, когда уменьшится сильно.
Слушай, ну какая Португалия? Это португальская коррида, это древние храмы, это мостовая,
Ты недооцениваешь, ты недооцениваешь силу петухов из говна. Это скрепляет лучше, чем Карибы.
Вот, поэтому никакой Португалии не будет. А будет Сомали, как ты верно писал. То есть, нет, будут
Португалии. Да. Нет, я имел в виду чисто по размеру, да. Чисто территориально.
Будет Татарстан, будет там, да. Даже, может быть, там какая-нибудь Карелия, там еще что-нибудь. И будет, конечно, вот такая зона говна такая, неопределенная, с отчуждением таким. И там они будут рыскать, и Евгений Марков.
Под названием страна будет называться СНГ, зона неопределенного говна.
Так, друзья мои, я считаю, что наша...
Внеси в наш вертеп толику политкорректности уже.
Да, я имею в виду, что наш эфир футуристов-русофобов можно считать завершенным и полным. Я всех благодарю.
Обратно насрали наконец-то.
Ты у Марковны спроси, отправь ей ссылочку, спроси, полный, не полный, а то, может, дополнить, что там нужно. Я готов. Она же тебя учила журналистике, в принципе. Может, нам советы даст, какие полезные.
Ну, возможно, на вас уже они поставили крест, потому как людям не всегда нравится, когда другие называют вещи своими именами. И если мы говорим о реальных фашистских идеях, фашистскими идеями. И вот в данном случае я когда-то российским пропагандистам предлагал сделать такую шкалу, разделить листочек А4 на две части и задаться вопросом о признаке фашизма. С одной стороны Украина, с другой стороны Российская Федерация. И заполнять, а потом подвести итоги. Но они почему-то...
Ром, слушай, ты такие задания им не давай, русским либералам. Для них листок А4 пополам сложить ровно, это уже невыполнимая логическая задача. Поэтому ты что, ты с ума сошел? Не мучай людей, да? Посмотри на Марковну, она от тебя чуть в инфаркт не упала. А я еще жить да жить еще правее, политбюро Сомали еще.
Закусила тебя какая-то.
Да я просто ржу со вчерашнего дня. Просто я не могу этот
слово. Я переслушал несколько раз. Уважаемые русофобы, призываю вас к вниманию. Всем спасибо за внимание. Еще раз всех агитирую, предлагаю и настаиваю подписаться на новоиспеченный YouTube-канал Аркадия Бабченко. Он так.
Это я.
Аркадий Бабченко. Соответственно, человек, обладающий уже серебряной кнопкой, это у нас Айдер Мурдабаев, который, и занимается изучением русофобии детально, предметно. И опять же, нас всех объединяет то, что мы называем вещи своими именами и исходим из простой аксиомы: Украина была, и будет. Сколько бы подлюки не замышляли всех гадостей против нас. Всем большое спасибо.
Спасибо. Пока. Всем всего доброго.
Пока-пока. На Ромика тоже подписывайтесь, он хороший. Он вообще очень хороший. Он, я не знаю, он самый умный. Я бы сольбаться не смог. Я вот не смог бы.
Все, Рома, выключай запись, сейчас по 5-му кругу пойдет.
Все, пока.